Мир географии.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Мир географии», в студии Виктория Луценко
и Надежда Пупышева.
Недавно в нашей программе мы обсуждали различные аспекты воздействия глобальных климатических изменений на арктические акватории, а также особенности добычи полезных ископаемых в северных регионах. Однако не стоит забывать, что моря Арктики – это не столько территория промышленного освоения, сколько место для жизни многочисленных видов млекопитающих и рыб. О биоразнообразии региона, об особенностях использования этих биоресурсов сегодня мы поговорим с нашим гостем. Итак, у нас в студии руководитель морской программы Всемирного фонда дикой природы Константин Сгуровский. Константин Александрович, здравствуйте, рад вас видеть.
Добрый день.
Не секрет, что Арктика характеризуется высоким биологическим разнообразием, морской среде обильное скопление планктона и, конечно же, важнейший ресурс региона – это рыбные запасы. Кроме того, на протяжении столетий Арктика привлекала охотников за млекопитающими – китами, тюленями, моржами, полярными медведями. Если говорить о российской Арктике, Константин Александрович, какие моря являются наиболее богатыми биоресурсами и менялось ли это богатство с течением времени, скажем, за последние 10-20 лет?
Ну, на самом деле, наиболее богатые районы все-таки субарктические. И если широко понимать Арктику и включать туда субарктические регионы, то наиболее богатое море рыбными ресурсами – это Охотское. Оно дает 40% нашего российского вылова. Ну и Баренцево море, которое более арктическое, конечно, хотя оно, в общем, по суровости они примерно одинаковые, просто географически одно относится к Арктике, больше другое – субарктике. Вот, они примерно дают, вот если Охотское море дает более миллиона тонн рыбы, то Баренцево примерно около 300 тысяч.
А но
это два наших
добывают?
Основных, как говорят американцы, fish basket, то есть да, наши рыбные, так сказать, житницы, если можно так выразиться. Ну, основные объекты, вот у нас основной вылов сейчас – это минтай. В свое время была еще сельдь и васи, но она на Дальнем Востоке тоже была около миллиона тонн, она исчезла. И, конечно, треска, пикша, сельдь, палтус, вот основные наши промысловые виды. Раньше достаточно много на Дальнем Востоке в Охотском море добывали краба камчатского, до 30 тысяч тонн допустимый улов доходил. Сейчас на камчатского краба наложен мораторий, потому что его просто извели практически браконьерством.
А что касается млекопитающих?
Млекопитающие, вы еще не сказали, морские птицы, потому что базары, конечно, очень впечатляют там на побережьях. И, собственно говоря, вот если говорить о интересном взаимодействии, то есть земли и суши, то есть вот эти птичьи базары, например, они очень много птиц едят рыбы, потом это все, их как называют гуана, да, стекает в море, и высокая продуктивность образуется прибрежная. И, в общем-то, морские млекопитающие, конечно, это тоже очень существенный элемент экосистемы. Много китов, много котиков, вот если говорить о Дальнем Востоке, сивучей, различного рода других тюленей. Вы, наверное, слышали этот скандал по поводу беломорской охоты. Был пару лет назад конфликт по поводу добычи поморов тюленей. Рыбаки часто говорят о том, что слишком много млекопитающих развелось, пора начать охоту. Ну, позиция наша такая, что, в принципе, если охота ведется устойчиво, если популяции млекопитающих не подорваны, то тот же самый аборигенный промысел, традиционный, он имеет право, да, на существование, в отличие от некоторых наших других зеленых братьев, которые все это хотят просто закрыть напрочь совсем.
Угу. Но в любом случае еще есть один биоресурс – это водоросли, которые, ну, в частности, та же ламинария, которые тоже добывают в огромных количествах, правильно?
Ну, пока понимаю? Еще не в огромных количествах, пока достаточно скромных.
Ну, на всех,
да,
хватает.
Да, ну, потому что многие не знают и не едят. На самом деле, вот я бы после Фукусимы, наоборот, бы всем рекомендовал есть. И вот на последней рыбной выставке были продукты водорослей, произведенные нашими коллегами из Дальнего Востока. там различные виды, и бывает и косметики, и всяких добавок пищевых, которые помогают и выводят радионуклиды из организма. Поэтому, в общем-то, конечно, вот бурые водоросли, не только ламинарии, они и другие водоросли – это такой ресурс, который, в общем, надо использовать.
Помимо того, что арктические биоресурсы добываются, конечно же, и мы употребляем их в пищу, поддерживая свое здоровье, свою жизнедеятельность, идет довольно масштабное изучение биоразнообразия Арктики. Вы уже многие годы этим занимаетесь. Расскажите про ваши исследования и каковы проблемы все-таки сохранения российского биоразнообразия в арктическом регионе и субарктике.
Ну, 18 лет я проработал в Тихоокеанском институте рыбного хозяйства и океанографии. У меня диссертация была по креветкам Берингового моря. Берингово море – это тоже наш, можно сказать, арктический регион, да, находящийся, в общем, переходящий вот в Чукотское море. И много лет я там провел в экспедициях, очень богатый тоже и биоразнообразием регион. Вообще вот надо сказать, что Баренцево-Морский, так называемый экорегион, и Беринговоморский экорегион нашим Всемирным фондом дикой природы выделен как приоритет для сохранения биоразнообразия, для сохранения морских экосистем.
Почему? Вот. Там проблемная обстановка или там, наоборот, богатство?
Ну, во-первых, потому что богатство. Вот, последнее время
проблемы.
Стали появляться проблемы. В частности, вот мы буквально вчера обсуждали возможности и опасности на рабочей встрече, которые нам сулит развитие нефтяных разработок на шельфе, в частности, вот на Западной Камчатке, о которой я говорил, как основной наш рыбохозяйственный регион. Вот. Слышали, наверное, про различного рода катастрофы, которые происходят. И наша озабоченность связана с тем, что ни одна страна мира до сих пор не разработала достаточно нормальных таких средств для борьбы с разливами нефти в ледяных условиях. Ее просто единственный способ – это выжигать. Что, согласитесь, не
очень здорово. Ну, естественно, это нарушает баланс в любом случае, конечно же. А Всемирный фонд дикой природы – это такая огромная организация, которая всем знакома и по логотипу, да, любимому всеми, и вообще по деятельности в отдельных программах. Вот какие программы по сохранению биоразнообразия Арктики и Субарктики работают в нашей стране, которые были инициированы именно этой организацией?
Ну, у нас самого разного рода направления нашей деятельности в Арктике. У нас есть специальная, так называемая, арктическая network initiative, то есть инициатива нашей организации, которая поддерживает вся наша сеть ВВФ. Вот. И, собственно говоря, там разные направления активности. Есть и попытки создания охраняемых территорий, в том числе морских. Изучение морского биоразнообразия мы вот буквально недавно представили на днях атлас, который у нас вышел по биоразнообразию Арктики.
Это российские разработки?
Это российские ученые, российская разработка и посвящена, конечно, российской части Арктики. Вот, там мы показываем наиболее ценные и уязвимые районы. Вот, есть у нас программа, где мы пытаемся, значит, разговаривать с нефтяной промышленностью и говорить о том, что есть некоторые участки, так называемый no-go zones, куда ходить просто не следует, и мы можем хрупкое вот это вот равновесие в арктической природе нарушить. Вот, есть просто районы, где другая деятельность должна существовать, иметь право на существование, потому что часто, когда говорят о ресурсах шельфа, все время говорят почему-то именно о минеральных ресурсах. А наша позиция такая, что возобновляемые живые ресурсы, это должно рассматриваться как первый приоритет, потому что это не окончательный ресурс, то есть мы выкачаем всю нефть, ничего просто не будет, и можем оставить просто после загрязненную пустыню. А если относиться к живым ресурсам, возобновляемым рационально, как мы говорим, устойчиво их использовать, то тогда это, в общем-то, на многие поколения, и, в общем-то, вот такого рода ресурсы – это основа нашей безопасности продовольственной.
Угу. Вы знаете, хороший момент вы затронули, ведь действительно, на сегодняшний день Арктика в массовом сознании уже тот самый регион, куда будут кинуты все силы для добычи полезных ископаемых. Сейчас Арктика рассматривается, ну, как новый, что ли, регион, ну, хотя он далеко не новый в этом смысле, просто вторая волна или, может быть, третья пошла. Именно как такая промысловая база с точки зрения полезных ископаемых и вот этих самых биоресурсов внутри Земли. Конечно же, никто о животных и рыбах в этот момент не думает. На ваш взгляд, на взгляд специалиста, как вы думаете, возможен ли баланс в данном случае? Сохранение, с одной стороны, биоразнообразия вообще самого региона как природного компонента нашей планеты и в то же время работа человека по добыче полезных ископаемых?
Ну, что касается вот бурения нефти в Арктике, вообще мы придерживаемся по-прежнему и настаиваем на том, что на нее должен быть наложен мораторий до тех пор, пока кто-нибудь не создаст способы борьбы с нефтеразливами.
Но это все-таки, согласитесь, такая крайняя точка зрения, вот, которую экологи озвучивают много раз уже и неоднократно, и довольно громко. Может быть, это правильно, конечно, но, с другой стороны, вы же тоже прекрасно понимаете, что, ну, как вы остановите вот эту машину?
Не приостановить. Сейчас вообще вот просто про баланс.
Александр говорит именно о наложении моратория.
До тех пор, пока не будет создано. И, кстати сказать, вот вчера на нашем совещании, которое мы проводили вместе с Союзом развития производительных сил России, я был удивлен приятно, когда человек из Института нефти и газа говорил о том, что действительно такие способы не разработаны, их надо разрабатывать, и что бурение такого рода несет большие угрозы. И мы не являемся просто такими радикальными, такими зелеными, которые говорят, вот все, ничего не делать, и все. Мы пытаемся найти пути компромисса.
Например?
Во-первых, действительно надо развивать способы борьбы с нефтеразливами, то есть все страны должны в этом объединиться. Во-вторых, должно существовать зонирование и комплексное использование богатства моря. Для этого у нас есть хорошие такие примеры, которым нам следовало бы следовать. Это те же самые норвежцы. Они создали комплексный план управления своей частью Баренцева моря и предлагают нам работать вместе в этом направлении.
А в чем там уникальность этого
комплекса? Уникальность в том, что происходит зонирование моря. Вы, наверное, может быть, слышали, что они продолжили, очень большая была борьба у них в парламенте, в Стортинге, две партии боролись не на жизнь, а на смерть, что называется, но победил, я считаю, разумная точка зрения, они продолжили мораторий на бурение у Лафатанских островов, это основное место воспроизводства основных ресурсов, как наших, так и
норвежцы.
Вот. У них, они даже перевели свой этот план управления на русский язык и предложили нам, в общем, воспользоваться этим. Такие же системы существуют у Канады, у США. И у нас, вот, к сожалению, мы вчера как раз об этом говорили, у нас нет единого какого-то органа, который мог бы всю эту деятельность на море координировать, потому что все наши ведомства и индустрии наши различные, они похожи на лебедя, раку и щуку. Один тащит себе, другой тащит себе. И единого плана, вот, скажем, для того же Охотского моря, ясно, что Западная Камчатка, на мой взгляд, бурение там просто нельзя проводить,
потому что... Это же уникальный вообще регион.
И он уникален по рыбным запасам, и если там что-то произойдет, не дай бог, с танкером или разлив нефти в платформы, потому что тяжелые ледовые условия, ветровые, штормовые, то мы можем лишиться нашей вот этой рыбной корзины многие-многие годы вперед. Вот, поэтому надо расставлять приоритеты, и государство должно этим заниматься. Но вопрос, кто этим может заниматься? Президент должен сидеть и рисовать ручкой это все.
Для этого есть специальные люди, специалисты, ученые, которым, по крайней мере, нужно прислушиваться в этой связи.
Ну вот мы их попытались собрать буквально вчера, вот на базе этого Союза развития производительных сил. Мы пригласили людей и из Дальнего Востока ученых, и местных, и из Баренцево-Морского региона, региону, и, в общем-то, попытались все эти вот свести точки зрения и подготовить какие-то такие реальные предложения, что можно сделать. Это, прежде всего, конечно, зонирование, это функциональное какое-то распределение, то есть, ну, взять, например, Охотское море. Ясно, что Сахалин – это сейчас уже в большей степени, хотя, конечно, многие рыбаки со мной не согласятся, но в довольно большой степени это нефтяной регион, где, ну, рыбы добывается относительно немного, за исключением лосося, пожалуй. Угу. Да. Вот. И понятно, что там это все продолжается, все. Но северная, северо-восточная часть Охотского моря, она должна быть для промысла нефти закрыта. Может быть, газ еще каким-то образом, но для нефтяных морских разработок я считаю, что это совсем не то место, потому что взвесьте 25-40% нашего годового улова и там 3-4% общей добычи нефти.
Что это в финансовом эквиваленте?
Ну, вы знаете, есть уже некоторые расчеты. Вот, к сожалению, по нефтяникам такие цифры у меня отсутствуют. Я просто знаю, что, в общем-то, если говорить о рыбной индустрии, то это миллиарды долларов.
А что касается нефти, то миллионы. Нефти,
ну, там нет, там тоже, наверное, много, но там очень, очень надо серьезно взвешивать стоимость тех работ и стоимость тех же самых бурений, поиска, разработок.
Мне кажется, в первую очередь, знаете, что, простите, что перебиваю, да. в первую очередь надо долгосрочность проекта взвешивать.
Нет, конечно.
Через сколько закончится рыба при таких условиях, да. И через сколько закончится нефть.
Это само собой, а потом еще просто надо посчитать, насколько целесообразно ли это делать. И вот мы сейчас, в последнее время, все больше и больше обращаемся к здравому смыслу, пытаемся наших управленцев призывать к здравому смыслу. Ну, очень хороший пример, это так же, как нефтяники говорят, ну, зачем вам тот же самый там лосось охранять там в реках? Мы вам дадим денег, кучу, вы на них построите рыбоводные заводы, как в Японии, и у вас будет масса лосося.
Но он же будет не такой.
Ну, во-первых, он будет не такой, хотя, конечно, он пастбищный, он идет все равно в океан, потом возвращается, это не тот, который на фермах выращивается, это все-таки, ну, ближе к природе. Но просто мы провели расчеты и посчитали, что в некоторых регионах Дальнего Востока один малек обходится государству в 7 долларов.
Это вот. Очень дорого.
Вот посчитайте ему, да.
Золотая рыбка, действительно.
И эти деньги никто не считает. У нас даже вот была статья опубликована, называется «Как разводят рыбу и бюджет».
Вот. Хорошо.
Вот. Поэтому вот такие вот вещи, они просто должны быть просчитаны. И тогда люди начинают понимать. Так же, как мы разговариваем с рыбаками, говорим, вот, нате вам устройство для отпугивания птиц, там, включая редких, там, белоспинного альбатроса, от орудий лова. Но поскольку убедить их, что птичку жалко, рыбаков достаточно сложно, мы говорим, но благодаря тому, что вы теряете свои деньги, потеряв наживку на своих крючках, да, то есть вот посчитали, для большой компании они теряют ежегодно 800 тысяч долларов. Поэтому мы говорим, то, что мы вам предлагаем, оно выгодно и нам, и природе, и вам. И вот таким образом пытаемся найти компромисс.
То есть пока цифр, наверное, конкретных не покажешь, человек не поймет, что действительно выгодно то, что предлагает.
У нас был такой экономист зеленый, Шенк Фулай, работал в ВВФ, он сейчас перешел в другую организацию, он говорит, пока человеку выгодно разрушать природу, он ее будет разрушать. Как только это перестанет быть выгодно, он перестанет.
А если вот поговорить о вопросах экспорта, потому что очень много биоресурсов именно вывозится из России, и они все-таки довольно дорогие, там та же самая икра,
и не всегда легально, хочется
добавить. Тот же самый лосось на нашей любимой всеми, я надеюсь, Камчатке. Насколько масштабны все-таки такие вывозы, легальные, нелегальные, да? Ну, когда, вот мне просто человек один недавно был в Анадыре, мой знакомый, и когда он говорил, что их в ресторане кормили рыбой, привезенной из Норвегии, южным морским путем, хотя в Анадыре, вы представляете, какие морские
очень
биоресурсы.
Да, безусловно, она там дороже.
Ну, там проблема-то, вообще вот проблема, вот мы несколько раз поднимали этот вопрос и, в общем-то, нашли в этом смысле горячую поддержку у Росрыболовства, что на самом деле мы что имеем, не храним, и потерявши плачем. То есть сейчас очень часто происходит замещение в наших магазинах, в наших ресторанах нашей собственной дикой рыбы, которая, в общем, вылавливается в наших водах, рыбой, выращенной в садках, ну, в основном это Норвегия, это Южная Америка, Вьетнам и вообще Юго-Восточная Азия.
И очень
Азия.
Много китайского производства.
Да, очень много китайской рыбы, причем китайская рыба сейчас зачастую наша, та же самая Баренцево-Морская, она очень интересный путь проходит, то есть ее ловят наши рыбаки, продают ее, ну, скажем, предположим, норвегам, хотя может быть и другой вариант, там, или голландцам, или там, датчанам. Датчане везут ее, перерабатывают в Китай, а потом нам ее и продают.
Да.
Вот, это два раза туда-сюда, еще посчитайте, сколько километров она наматывает.
Размораживается,
два раза размораживается, замораживается и так далее. Вот, поэтому, когда вы видите там минтай, произведенный в Китае, а я такие фабрики посещал в Китае, то будьте уверены, что минтай – это наш, потому что у Китая просто минтая нет. То же самое и с лососем.
Ну, конечно, там негде ему водиться просто, даже теоретически.
Нет, ну там вообще, кстати, если уже говорить о Китае, они, в общем, свои вот южные моря, они настолько преобразовали, они настолько переделали все под аквакультуру, которую они выращивают миллионами тонн, что просто уже они говорят, что скоро мы будем на экскурсии возить людей в те кусочки побережья, которые еще остались не преобразованными. Вот, и что говорить о рыбе, значит, вот мы выпустили такое руководство для покупателей, знаете ли вы, что покупаете, это примерно 100-страничный такой документ.
Всемирный фонд.
Да, Всемирный фонд дикой природы, он у нас висит на сайте www.wwf.ru, можете посмотреть, в общем, достаточно такая популярная книга оказалась, бестселлер, можно сказать, но мы ее выпустили не для, мы не могли позволить себе выпустить для каждого и всех, потому что, ну, представьте, сколько людей покупает рыбу, мы ее выпустили для покупателей, оптовых покупателей, оптовых продавцов, переработчиков и ритейлеров, то есть розничной сети, потому что часто люди, которые торгуют рыбой, они не знают, чем они торгуют. И когда вы спрашиваете, где эта рыба взялась, откуда она взялась, что это за рыба, очень часто не могут на этот вопрос просто ответить.
И что же там за рыба? Что же в этой книжке, если коротко?
Ну, давайте коротко, там кратенькое описание каждого. Мы взяли основные такие объекты, которые у нас продаются, и мы кратенько описали, что это за рыба, где она водится, каким способом она добывается, многочисленна она или нет, некоторые какие-то интересные факты, которые могут заинтересовать народ. Небольшая такая картиночка, как она выглядит, и рекомендации. То есть, например, если это какой-то редкий вид, то он, значит, мечется красным, и лучше его там не есть. Там синеперый тунец, да, который иногда у нас в дорогих ресторанах подают. Вот. Или, например, там вид, который в хорошем состоянии, та же самая Баренцево-Морская треска, вот, которая прошла сертификацию экологическую недавно, часть этого промысла, значит, он помечен зеленым. Есть виды, которые помечены желтым. То есть это надо подумать. То есть есть плюс, да, есть плюсы, угу. Есть и минусы. Там тот же самый пангасиус вьетнамский, который сомик, который везде у нас тоже продается.
Как морской язык.
Да, и он, вот это, кстати, тоже большая проблема, это мислейблинг, так называемый, когда один вид подменяется другим. За границей за это строго-строго карают.
У нас это пока широко очень, да. Ну, хорошая книга. Раньше такие книги были про грибы, я помню. Помните, да? Пособие грибника. Берешь с собой книгу в лес, и точно знаешь, что не принесешь домой что-то несъедобное.
Ну, мы вот сейчас мини такое хотим, мини сделать такую книжечку, где мы будем показывать, сказать, человек может положить в кармашек и прийти в магазин и увидеть, что он покупает на самом деле.
А что касается млекопитающих, все-таки хотелось бы в конце программы коротенько спросить. Изучаются эти животные, моржи, тюлени, белухи и так далее, в том числе с помощью спутниковой технологии, с помощью датчиков, которые на них устанавливаются. Насколько эти работы сегодня масштабны в России? Вот я знаю, что вы какое-то в ближайшее время буквально начинаете проект новый. Можете ли вы проанонсировать нашим слушателям?
Ну, на самом деле уже вышла яхта у нас пару дней назад, вышла из Мурманска, по-моему. по-моему. Там идет экспедиция, и они будут смотреть за Атлантическим моржом. Если Тихоокеанский морж, он в более-менее хорошем состоянии находится, то Атлантический морж, он очень, ну, достаточно такой немногочисленный, и с учетом глобального потепления, в общем-то, существуют серьезные угрозы его исчезновения. Вот, и мы вышли, наши коллеги вышли в экспедицию, поддержанную нашим Всемирным фондом дикой природы, они будут смотреть на лежбище, считать этих, по возможности метить.
По головам.
Да, по головам, почему нет. Вот, а мы параллельно пытаемся с компанией Scanex, которая партнер ВВФ, мы пытаемся из космоса оценить это и, в общем, использовать эти цифры в дальнейшем для того, чтобы снизить стоимость исследований.
Как здорово, друзья. Вы знаете, несмотря на то, что Арктика сейчас представляется для нас, для всех, но я уверена, до этой программы уж точно представлялась как такой один большой нефтяной запас, то сейчас мы наверняка по-другому посмотрим на эту историю и правильно попробуем внутри себя выстроить приоритеты. Если мы перестанем есть в дорогих ресторанах вот того самого тунца, то, может быть, его на планете станет больше в живом виде и настоящем. Спасибо большое, Константин Александрович, напомню, что у нас сегодня в гостях был руководитель морской программы Всемирного фонда дикой природы Константин Сгуровский. Спасибо вам огромное, приходите к нам еще, будем сохранять
спасибо,
природу.
Спасибо, с удовольствием.
Ну а программу для вас подготовили и провели Виктория Луценко
и Надежда Пупышева.
Счастливы, друзья.
Мир географии.